Особое мнение.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире «Эхо Перми», программа «Особое мнение». Сегодня свое особое мнение представит на ваш суд Олег Лысенко, кандидат социологических наук, доцент кафедры культурологии Пермского государственного гуманитарного педагогического университета. Я все время слово «гуманитарный» забываю. Недавно же эта приставка появилась, относительно.
Года два назад.
Здравствуйте, Олег Владиславович.
Очень добрый день.
Рад вас видеть. Ну, правда, обычно вы сидели на моем месте как ведущий, но вот с недавних пор вы нечастый у нас гость, именно как гость приходите к нам в студию.
Да, прихожу как гость.
Но есть надежда того, что вы вернетесь со своим проектом «Социум» в эфир?
Все возможно. Надо обсуждать. Пока, честно говоря, отпуск, думать не хочется о работе.
Лето,
хорошо.
Так чего хорошего-то? Погоды нет?
Ну, солнце светит, это уже хорошо.
Оно и зимой светит.
Когда зимой солнце светит, тоже все-таки веселее, да. Ну, все-таки, знаете, дождь не льет. Минуса нету, да. Можно даже выехать куда-нибудь на природу. Скажешь, что огорчаться-то?
Можно позаниматься физкультурой или спортом. В преддверии Дня физкультурника, завтра же 8 августа, знаменательный праздник. Как вы относитесь к этому?
Физкультуре хорошо, хотя сам, конечно, я совершенно не спортивный человек. К спорту резко отрицательно. Самое большое надувательство, наверное, в современном медийном пространстве – это спорт.
Это почему же?
Знаете, Артем, это еще в ГДР социологи посчитали. Для того, чтобы сделать одного спортсмена, выступающего, претендующего на медаль в Олимпиаде, нужно 1000 спортсменов, которые просто выступают на международном уровне. Готовы вообще выступать на международном уровне, да? А для того, чтобы сделать эту 1000 спортсменов международного уровня, нужно порядка 10 000 спортсменов, которые могут выступать на национальном уровне. Ну, а для того, чтобы эти 10 000 спортсменов профессиональных на национальном уровне, и бог знает, сколько нужно детишек перепробовать и заставить их упорно заниматься в спортивных секциях.
А что ж в этом плохого-то?
А в этом плохого то, что когда в подростковом возрасте люди упорно начинают профессионально заниматься спортом, во-первых, они никогда на протяжении всей своей жизни не могут потом остановиться. Есть такой феномен спортивного сердца, большое раскачанное сердце. А дальше это бесконечные травмы, потому что для того, чтобы воспитывать чемпионов, это жестокий отбор. Примерно так же самое, что в балете. Так все-таки хореографических училищ у нас одно на город, а вот спортивной секции огромное количество. Среди моих знакомых, тех, кто пытались там заниматься спортом, да, практически все имеют какие-то травмы. Мениски, связки или еще что-то. Откройте газету «Советский спорт», почитайте некрологи знаменитых спортсменов. В каком возрасте они умирают. Если бы спорт был здоровым делом, то они должны были бы доживать до 100 лет. Они все в основном норовят в 50-60 умереть. Это, извиняюсь за иронию по поводу смерти, ну, да, жалко людей, да. Но вот это вот такая цена спорта. Так что вместо спорта нужна физкультура. А спорт как таковой – это зрелище, гладиаторы, бои, убийства на потеху публики. Ну, такое замедленное, но тем не менее убийство. Национальная идея, еще что угодно. Физкультура. Но, в общем, здоровье это отношение не имеет.
Физкультура – это же понятие такого сознательного возраста уже, там, не знаю, вторичной социализации, когда человек в состоянии оценить свои физические возможности, кондиции, когда он понимает, что есть необходимость совершать какие-то действия, чтобы держать себя в форме. Но в возрасте более раннем нужны ведь какие-то идолы, символы, за которыми хотелось бы тянуться.
Скажите, пожалуйста, вам нужны символы, идолы для того, чтобы чистить зубы? Физкультура – это физическая культура. Культура, как известно, закладывается в раннем возрасте. Если есть привычка двигаться, играть в подвижные игры, ходить в походы, тогда вот это и есть физкультура закладывается. Так что это, во-первых, не сознательного возраста, а детство. А во-вторых, я уже сказал, что идолы для того, чтобы вести здоровый образ жизни, совершенно не нужны.
То есть вы совершенно не рады?
Нужны привычки.
Той самой новости, которая появилась буквально несколько дней назад о строительстве на месте ФОКа в микрорайоне, Дзержинском микрорайоне, на Парковом, профессионального ледового катка для подготовки фигуристов. Ни о каком массовом спорте, при чем там говорилось, речи не идет. Мы здесь готовим...
Абсолютно верно. Я этому не рад. Я хотел сказать сперва равнодушен, но когда вот вы подчеркнули, что вместо массового спорта опять будет профессиональный, значит, я этому не рад. Я считаю, что это глупость.
Ну, следуя вашей логике, даже словосочетание «массовый спорт» плохое. Я говорю, следуя вашей логике, даже словосочетание «массовый спорт» негоже. Лучше массовая физкультура.
Смотря что мы вкладываем в понятие «массовый спорт». Все-таки для большинства людей между спортом и физкультурой разницы особо и нету. Но вот если мы все-таки говорим твердо и точно, то вот если под массовым спортом мы понимаем действительно там то, что люди тысячами выходят зимой в парк покататься на лыжах в свое удовольствие, то это очень хорошо. А ежели все это делается для того, чтобы сделать очередного олимпийского чемпиона-биатлониста, то это очень плохо, когда детишек туда загоняют. Есть еще одна просто большая проблема, на самом деле. Для того, чтобы сделать профессионального спортсмена, мы понимаем, это подростковый возраст. Главное. То есть начинаем с детства, с 5-7 лет, там, да, ну, разные виды спорта по-разному, да. Весь подростковый возраст – это интенсивное занятие. Если это профессиональный спорт, ни на какую учебу, как правило, у детей времени не остается. Потом он становится одним из 10 тысяч, которых отбраковали, без профессии, без интеллекта, без
эрудиции. Ну, знаете, 10 тысяч – это достаточно большое количество людей. Они же должны где-то ходить, жаловаться на свою судьбу, я не знаю.
Они ходят и жалуются на свою судьбу.
Признаться, не встречал.
А вот в охрану посмотрите, сколько бывших спортсменов работает в охране, да?
Какую охрану вы имеете в виду?
Обычную,
которая... Та, что в магазинах?
Которые, да, в том числе
и они чаще производят людей, находящихся на грани.
Давайте не будем обижать бывших спортсменов.
Не будем.
У меня нету данных, куда идут бывшие спортсмены, но наблюдая некоторых, скажем так, в том числе молодых ребят, которые пытались профессионально заниматься спортом, а потом у них не получилось, у меня, в общем, в голове очень большой скепсис.
Вот скепсис и вылился сейчас в эфире «Эхо Перми» абсолютно за день верно. До Дня физкультурника. Все-таки физкультурник.
Нет, физкультурника, да. Физкультурника, ради бога, да. Все, вот все ходят, 10 тысяч шагов, там, как это сейчас новая, да, тема. Шведская ходьба с палками, прогулка по лесу, игра в снежки, в свое удовольствие в футбол, волейбол. Это, пожалуйста, в шахматы еще, кстати, сказать. Почему-то, когда про физкультуру, все забывают про шахматы. На мой взгляд, очень достойный вид спорта.
Совершенно достойный, не буду спорить. Ну, давайте тогда от дел спортивных перейдем к делам политическим. Я знаю, вы неоднократно принимали участие в различных политических кампаниях и как пиарщик, если так можно говорить.
Избирательных,
да, избирательных кампаниях. И как социолог, и вам эта тема близка в какой-то степени.
В общем, да.
Отставка руководителя Краснокамска, Юрия Чечёткина.
Главы администрации города Краснокамска.
Все, не будем называть точную должность, это не имеет значения. Отставка, инспирированная губернатором. Вот такая связка, такой подход сам по себе, по вашему мнению, имеет право на существование в современной политической жизни? И в той части, что это тренд? Ну, мы привыкли к тому, что у нас сейчас как-то централизуется власть, нет выборности на местах.
Когда вы мне спрашиваете, имеет право, вы что имеете в виду? Действительно правовую?
Нет, само собой.
Позицию?
Само собой.
Или политическую?
Я с дальним прицелом на вопрос о вашем представлении о том, что из себя представляет сегодня руководство Пермского края, позволяя себе такие действия.
Ну, само по себе, конечно, вмешательство такое, насколько я знаю, правовым образом, каким-то образом обставлено. Другое дело, что там эта норма применялась крайне редко, и посему там могут быть нюансы, но я не юрист, не берусь судить, но, насколько я понимаю, что что-то, какая-то юридическая зацепка для этого была. Другое дело, что само по себе устройство нашего государства и в Конституции вообще-то предполагает автономию муниципальной власти от государства. Губернатор – это государственная власть. Город Краснокамск, администрация Краснокамска – это муниципальная власть. Да? И такое вмешательство, это, конечно, не есть хорошо, что, собственно говоря, и вызвало вполне закономерное недоумение, скажем так, мягко, да, глав других городов. Все-таки действительно беспрецедентное дело, да, когда там сколько, 13 глав у нас подписали письмо, да?
Да. Причем крупных муниципальных образований.
Но это все юридически, да. Фактически, да, понятно, что это у нас обычная практика, когда вышестоящие вмешиваются в дела нижестоящих, да, разные ветви власти друг на друга влияют. Это мы все прекрасно прекрасно понимаем, что да, де-факто и де-юре у нас сильно различаются. Прецедент плохой. А вообще это на самом деле очередная серия большого сериала под названием «Краснокамские разборки». Колоколовы на очередном этапе в своей извечной борьбе за власть одержали очередную победу. Временную, я думаю, потому что Чечеткин, скорее всего, будет отвечать.
Он уже заявил о том, что собирается в земское собрание Краснокамского района.
Не то, что собирается.
Его даже зарегистрировали.
Не знаю, сегодня должны были регистрировать, если я правильно помню. Не в курсе. Может быть, зарегистрировали.
Сегодня 7 августа.
Сегодня август.
Сегодня собирается городская дума для принятия решения о том, как быть дальше с его местом, кого выбирать, какие сроки назначать эти самые выборы. Там,
а вот тут вот на самом деле, поскольку он сейчас в отпуске, связанном с выборным процессом, то не знаю что-нибудь. На самом деле, вот просто разыграли карту, да, вот пошли таким образом. В общем, Колоколовы.
А губернатор-то здесь при чем? Почему карту, которую разыгрывают Колоколовы, вдруг подкрепляет козырь в виде губернатора?
Вот приедет барин нас рассудит, поскольку никаких, на мой взгляд, реальных оснований снимать Чечеткина у Думы не было, а Краснокамской Думы, понятно, что дергают за ниточкой именно Ольга Колоколова, чего ж там, да, далеко ходить за примерами, да, там многие депутаты вообще по яблочному списку шли и так далее. Тут все, всем все понятно, да, то, что кто тут стоит. Ну так почему бы не использовать губернатора? То есть вот разыграли, как обычно в политике, да, нашли очередного союзника, подбросили в интернете там всякие ролики про встречу там Крестенникова там с Маркевичем, там еще что-то такое, да, встречу там с Колоколовой с этими, с чинами из администрации. Ну, то есть, вот обычная история. Решили зайти сверху. Так не могли зайти, зашли сверху.
Так, опять же, говорят о том, что это была все-таки пиар-ошибка, потому что настойчивость, с которой администрация губернатора продавливала этот вопрос, попытки собрать неочередное заседание городской думы, которое провалилось из-за отсутствия кворума. Ну, в отпусках люди, ну что с ними? Нужно было подождать-то и не месяц, и не два, а всего несколько недель для того, чтобы вот собрать этот кворум и спокойненько отправить Чечеткина. А вот это «поспешай да людей насмешай» — это серьезный пиар-просчет людей, которые отвечали за, собственно говоря, все действия по снятию господина Чечеткина. Как вы это оцените, вот именно как пиарщик?
Смотря с чьей позиции. Дело в том, что когда мы говорим о ненависти Ольги Колоколовой к Чечеткину, ни про какие расчеты тут вообще речь не идет. Тут скорее что-то
эмоциональное?
Это вы мягко сказали эмоционально. Я бы тут сказал, что тут уже впору психологам подключаться, объясняя
настойчивость.
Да, маниакальную, я бы сказал, настойчивость, с которой Ольга Аркадьевна много лет пытается с Чечеткиным справиться. Откройте ее газету «Вечерний Краснокамск», едва ли не в каждом номере вы найдете материал по поводу бесчеловечной власти Чечеткина и так далее, и так далее, и так далее. Ну, понятно, что, значит, когда кричат постоянно «волки-волки», да, понятно, что никаких волков нету. Это просто личная, глубоко такая присвоенная, интериоризированная, да, ненависть. Поэтому она никакими рациональными доводами не подтверждается.
Она никакого... обоюдная, эта ненависть? Ведь у Чечеткина тоже есть, ну, скажем, аффилированные средства массовой информации, противодействие некоторое. У него тоже есть группа влияния.
У него есть группа влияния, ну, понятно, что когда много лет идет... Если вы много лет с кем-то боретесь, то я думаю, что у вас в ответ тоже эмоции должны, скажем так, проснуться какие-то. Так что, ну, хотя в позиции Чечеткина, на мой взгляд, рациональности всегда было больше. Да и сам по себе он человек на порядок более спокойный.
Это его... А? Правоохранительное прошлое?
Я не знаю, слушайте. Вы вот говорят, давайте не будем устраивать психоанализ Чечеткина, да? Вот, скажем так, он человек спокойный, Ольга Аркадьевна, человек очень эмоциональный. Вот они пластаются. Губернатор и, скажем так, вообще вся администрация в этом смысле действительно повели себя самым странным образом. Они выступили инструментом в руках.
Их использовали.
Даже не то, что, понимаете, политика регионального масштаба, а политика масштаба города Краснодар. Краснокамск.
Может быть, это очень важный участок борьбы.
За что?
Ну, я не знаю, вот, за влияние в крае, за умы.
Ага, ну, точно. То есть тот, кто держит Краснокамск, тот держит весь Пермский край. О чем, ну, о чем мы говорим? Чего смеяться?
А знаете, у, например, Константина Окунева, который также был гостем программы «Особое мнение» несколько недель назад, есть мнение о том, что сейчас должности глав администрации просто торгуются, и что здесь была вот неподчиненность, неподчинение такого характера. И он даже цену назвал 10 миллионов рублей за место. Причем, ну, место такое, вкусное. То есть глава Кунгура, Краснокамск, то есть крупных муниципальных объединений, будет стоить 10 миллионов. Что-нибудь поменьше, естественно, поменьше. Он даже называл лица, которые якобы торгуют этими самыми местами.
Ну, Константин Окунев сам политик, был депутатом законодательного собрания, больше имеет связи, наверное, больше имеет информации. У меня такой информации нет, но, скажем так, вероятность этого я бы отрицать не стал. Что такое вполне возможно, такое вполне вероятно.
То есть здесь не личное противостояние колоколов в колоколов. Слово ВС Чечеткина.
А еще вот раз, не надо все валить в одну кучу. Да? Есть Чечеткин, есть Колоколова, есть еще Крестьянников, есть еще Малых, там, Махнев и так далее. В городе Краснокамске вообще такие четыре большие группировки, которые сходятся, расходятся, воюют, там, сталкиваются и прочее, прочее. Это вот внутренняя ситуация. Так? А вот тут-то вот как раз эмоции, особенно у некоторых, таких как Колоколова, они просто захлестывают. Да? Тут уже... Тут, простите, маниакальное стремление к власти. Сколько раз, можно поднять все протоколы, сколько раз Ольга Аркадьевна ходила на выборы разных уровней, да? И в депутаты законодательного собрания она ходила там, и в главы, ну, в общем, в депутаты.
Не будем так много о ней, понятное
да,
дело.
Много. Да, много. Тут все понятно.
Я все хочу
тут подвести... такая ситуация... Секундочку. Угу. Очевидно, что при этом Ольга Аркадьевна имеет свой бизнес, управляющую компанию. И вообще-то этот бизнес контролируется городской администрацией. Так что Чечеткин, очевидно, стал врагом Ольги Аркадьевны не в силу каких-то только личных обстоятельств. Личные эмоции — это уже скорее производные, да? А в силу...
Бизнес-обстоятельств.
В силу бизнеса, да, поскольку в отношении Ольги Аркадьевны тоже уголовные дела возбуждаются с завидной регулярностью.
Вы говорили про инструмент в лице администрации.
А вот администрация, какой интерес у администрации, не знаю, может быть... Окунев тут и прав, что администрация решила воспользоваться этой ситуацией.
И расторговала.
Но опять же, у меня по этому поводу информации нету. Я с губернатором чай не пью. Мне он об этом не рассказывал.
К тому же он в отпуске.
С Маркевичем я тоже лично не знаком. Поэтому, может быть, и такой расклад. Почему бы и не быть.
Продолжим программу. Через несколько секунд у нас реклама.
Особое мнение.
Со своим особым мнением в студии «Эхо» сегодня Олег Лысенко, кандидат социологических наук, доцент кафедры культурологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Мы продолжаем. Вот мне, вот, Коля, губернаторскую тему коснулись. Ну, никак нельзя обойти эту тему стороной. Не знаю почему, хоть и обвиняют нас постоянно в нелюбви.
Ну, вы же политическое радио,
да,
конечно.
Да, все вот эти вот притурбации, информация сначала да, сначала нет, это ромашка по поводу визита губернатора к президенту. И даже появлялась информация о том, что президент-то может к нам приехать. И голосование мы проводили здесь, в эфире «Эхо», о том, что лучше. Приехать президенту самому на все посмотреть. Сказали, что нет смысла. Он и хорошего, и плохого ему ничего не покажут. Ну или, собственно, отчета нашего губернатора будет достаточно.
Как захочет смотреть.
Песков, пресс-секретарь, недавно обретший новый статус, женившийся. Этот скандал с часами не уходит бог никак из информационного пространства. Бог с ним. Да, дважды голосом нам докладывал. Именно нам запрашивали именно его, что... президент сюда не поедет, это точно, и что вроде как с губернатором Пермского края встреча назначена на середину августа. Губернатор у нас где-то до 17 числа, говорят, в отпуске, чуть ли не в Турцию уехал отдыхать, данных у меня нет, вот слухи. Как вы оцените сам факт визита и шлейф, самое главное, этого факта? Для вас, наверное, тоже не секрет, вы пользователь социальных сетей, вы общаетесь в определенных кругах, что это, по большому счету, последний визит его в качестве губернатора. И в последующем его уже вот-вот должны снять.
Артём, я вот, когда меня пытаются обозвать политологом, я всегда говорю, я не политолог, я социолог. Именно как раз из-за такого рода вопросов. Откуда я знаю? Откуда вы знаете? Откуда знают те люди, которые об этом говорят?
Они ссылаются на какие-то неназванные источники по понятным причинам.
Я человек научный, понимаете? Ежели я какой факт пишу, так я пишу, откуда я его беру. Да? Либо я ссылаюсь на кого-то, либо говорю, я вот сам этот факт добыл. Политологи вечно все всегда ссылаются, ну, не все, большинство из них, на какие-то закрытые источники. Я этих источников не слышал. Если бы я слышал, я бы, наверное, что-нибудь сказал. На мой взгляд, может быть, и то, и другое. В конце концов, глава государства периодически должен встречаться
с губернатором.
Да, со вторым слоем государственной власти, региональной. Да, у нас не так много регионов для того, чтобы за несколько лет не повстречаться с каждым губернатором. Да? Это, на мой взгляд, это просто банальная, очевидная процедура, которая должна быть. Приписывать ей какое-то особое значение, наверное, можно, если у тебя есть дополнительное к тому основание. У меня такое, ну, поскольку это слухи об отставке губернатора ходят с момента его назначения, то, опять же, второй раз повторяю, да, постоянно крича, когда кричат «волки, волки», вера в то, что волки действительно пришли, падает. Не знаю, на мой взгляд, ничего особенного не произойдет. А что такое, чем такой губернатор проштрафился, особенно перед Владимиром Владимировичем Путиным?
Ну, говорят о том, что фактически ни одна из программ, ни одно из заявлений декларативных, сделанных губернатором, не реализовалось. Деньги из края уходят, опираться нам не на что. Сложная социально-экономическая ситуация в Чайковском, которая уже дошла до самых верхов,
и так далее. Таких Чайковских по России великое множество, да?
Часовой.
И Чусовых тоже немало, да? Вот рядом там есть город Гремячинск. Это вообще...
Есть у нас Кизел, давняя проблема.
Да, Кизеловский угольный бассейн, Гремячинск, там, поселки Кизел там, и прочее, да? Так что я думаю, что у каждого губернатора сзади бьется шлейф не меньший.
Но в рейтингах-то наш постоянно внизу, даже как-то обидно за него.
Рейтинг составлял Владимир Владимирович Путин?
Ну, по крайней мере, говорят,
Владимира Владимировича Путина.
Что это рейтинговые агентства, которые близки, по крайней мере, его администрации, тому же господину Володину. И это такой сигнал на места.
Если бы я возглавлял это рейтинговое агентство, я тоже бы говорил, что я очень близок к Володину или еще к кому-нибудь, да? Стоит ли обращать внимание? Не знаю. Он там внизу находится достаточно давно. Скажем так, мне кажется, что ежели губернатор убедит Владимира Владимировича Путина, что очередной электоральный цикл он обеспечит полностью и так, как нужно, и эти аргументы будут действительно звучать достаточно весомо, то никуда он не денется, все будет.
По поводу электорального цикла. 13 сентября генеральная репетиция до выборы в 15 муниципалитетах и в том числе в городскую думу по 32-му округу. Как говорили изначально политологи, эксперты, это будет крайне вялая политическая избирательная кампания, какой-то там округ, люди, как обычно, не пойдут, выборы всего лишь в городскую думу, и там, собственно, вот все сработают те механизмы, которые были направлены на то, чтобы выборы были признаны состоявшимися, вне зависимости от количества пришедших к урнам избирателей.
Это одно от другого не зависит.
А сейчас ведь разворачивается целая борьба, там полтора десятка кандидатов, 5 из них зарегистрированы, и вроде как там какая-то интрига создается, и мы, я полагаю, вправе ожидать там и стрельбы, покушений на кандидатов, которые...
Господи,
ушли.
Боже мой, ну, да что ж вы такое говорите?
Бывали же такие...
Ой, да когда же это было-то?
Да
это...
вот совсем недавно, 10 лет, 15 лет назад
15
еще.
Лет. По нашим временам, 15 лет назад, это позапрошлой жизни.
У нас буквально мало времени. Ваше мнение по поводу вот именно этого избирательного округа, стоит ли там ожидать чего-то интересного, исходя из персонали, которые собираются?
Не знаю. Скандал, может быть, и будет, ежели чтобы... под конец резьбу сорвет. По поводу там большой кучи кандидатов, тут никаких иллюзий, большинство из них статисты, Толмачев там...
Он так не считает, кстати.
Ну, так, господи, он может считать все, что угодно, только он сколько раз ходил на выборы...
И не прошел. Олег Тысович, прервемся, у нас федеральные новости.
Особое мнение.
Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня «Особое мнение» на «Эхе Перми» высказывает кандидат социологических наук, доцент кафедры культурологии Пермского государственного гуманитарного педагогического университета Олег Лысенко. Олег Владиславович, ну, давайте с политическими темами закончим. Есть еще одна любопытная новость, которая лично меня...
32-й округ.
Обсудили. Ну, что там, вы сами сказали, что скандал нанизанный.
Не, ну, на самом деле, там вот между двумя-то кандидатами что-то возможно, но я бы поставил все равно на Смельгевича, честно скажу, да. Они раньше начали. Все вот эти вот вторжения в последний момент, даже большими силами, как правило, все-таки они к успеху не приводят. Людей действительно придет очень мало, прекрасно понимаем, да. Все, кто придут, или едва ли не все, кто придут, это те, кто, кого приведут штабы. Команда, которая работает на Смельгевича, я понимаю, что она это делать умеет, я знаю это, видел их в действии, да. Другую команду я, честно говоря, в действии не видел, не знаю.
Опять мы скатываемся в политику, ну, хорошо.
Не политику, политтехнологию.
Ну, хорошо, в политтехнологии даже, но ведь главная задача существования и администрации губернатора, самого губернатора, руководителей муниципалитетов, депутатов, это же думы о благе народа, а они грязнут в борьбе друг с другом. Это кто же о нас думает тогда?
А, вот, погодите. Это вы какие-то идеалистические лозунги провозглашаете. Между прочим, даже те отцы-основатели, которые вообще идею демократии в 18 веке двигали, во Франции, рождающиеся в США...
По какому? По эллинскому принципу там идея демократии? Ведь само понятие демократии родилось в далекой древности, в Греции.
Нет, я имею в виду, что демократию нового времени. Вот демократию 18 века когда-то.
Руссо, Дидро.
Руссо, Дидро, там, американцы, это и так далее, и так далее. Так вот, они прекрасно, на самом деле, всегда говорили о том, что человек слаб, у человека всегда есть слабость. Те, кто идут в политику, они такие же человеки, они не ангелы. У них все равно есть честолюбие, властолюбие и прочее, прочее. Идея демократии заключается в том, чтобы это властолюбие и честолюбие поставить на службу народа. Для того, чтобы поставить на службу народа, как раз и существуют выборы, да. Хочешь власти, сделай что-нибудь нам хорошее, да. Не будешь делать хорошо, мы тебя не выберем, да, такой баш на баш. Так что никакого идеализма изначально здесь в этом нету. Это, знаете, вы путаете с идеей коммунизма.
И а может, тогда и хорошо. Правильно, что фактически выборы всех уровней отменяются? Может быть, действительно, это проще взять и назначить людей, которые хотя бы
тогда так, человек, держать,
крепить власть.
Там, тогда вертикаль. Человек, который обуреваем гордыней, властолюбием, сребролюбием и прочее, это вообще ничем не ограничен. Тогда он вообще делает все, что ему захочется. Извините, что я банальный, истинно вам изрекаю.
А как же Уинстон Черчилль, не устану повторять его фразу о том, что главный аргумент против демократии – это пятиминутный разговор со среднестатистическим избирателем.
Да, но тому же Уинстону Черчиллю принадлежит и другая фраза, что это самый плохой способ управления, но лучше ничего не придумали.
Может быть, придумали уже со времен, когда Уинстон Черчилль произносил
например,
эту фразу?
Может, я что-то пропустил?
Диктатура закона.
Диктатура закона – это которая? Диктатура закона.
Я фантазирую сейчас. Давайте отойдем от политической темы. Есть несколько новостей на академическом поприще, так сказать, которые мне хотелось бы с вами обсудить, как с человеком, имеющим к академической-то сфере непосредственное отношение. Сегодня буквально Коммерсант опубликовал материал под названием «Скрепить», накануне, вчера, прошу прощения, «Скрепить узами брака», который повествует о том, что негосударственные учебные заведения в Перми начали объединяться, чтобы противопоставлять себя как-то, свое образование классическим нашим учебным заведениям. Вот, например, Пермский гуманитарно-технический технологический институт будет присоединен к Прикамскому социальному институту. Угу. Поговаривали тут о том, что Медакадемия может стать филиалом...
Погодите, это уже Медакадемия не является частным вузом.
Ну, вот эти вот претурбации с объединениями давайте сначала на улице некоммерческих вузов. Угу. Это что, по-вашему, вообще это принесет какую-то пользу? Или, может быть, это новость, которая вообще не заслуживает никакого внимания? Какая разница? Ну, вот кто не смог поступить в государственные вузы, вот идет туда, получает, фактически, платя за учебу, покупает диплом в конце, потому что никого там не отчисляют, не выгоняют.
Маленький нюанс. Не все, кто не поступили в государственные вузы, могут пойти в частные. Все-таки там стоимость образования существенна.
Ну, она не менее существенна в государственных вузах, в большинстве случаев.
Да, но в государственных есть еще бюджетные места, не забываем. Да, все-таки основная часть стремится поступить туда. Количество, кстати сказать, внебюджетных мест стремительно сокращается. Тут и демографическая ситуация, и в целом кризис сказывается. Нет, на самом деле, на мой взгляд, конечно, если бы в России появились реальные частные вузы, которые бы составили конкуренцию государственным, то государственное от этого бы только только выиграли, да, была бы конкуренция, да. В конце концов, самые большие вузы мира – это все-таки частные чаще всего, да, существующие не на государственные деньги. Ну, в России, к сожалению, так получается, что и высшее образование, и среднее образование, частное образование – это действительно коррекционное образование, это действительно в случае вузов чаще всего такая контора по выписыванию дипломов. Работодатели это прекрасно знают, да, в случае средней школы это действительно учебные заведения, которые пытаются справиться с детьми, которые имеют какие-то свои особенности, да, и у родителей, у которых есть деньги. Вот это вот очень плохо, на самом деле, ситуация. То, что если частные вузы начнут объединяться, ну, опять же, объединяться для того, чтобы выжить на рынке, это естественный процесс везде. Это вообще тренд, да, монополизации какой-то, в данном случае не монополизация, а укрупнение, да, для того, чтобы стать более значимым игроком. Другое дело, что вряд ли при этом они изменят тренд. Изменит тренд, сделают ставку на то, чтобы их дипломы ценились выше, чем дипломы национальных исследовательских университетов там, или просто университетов. Тут другие люди должны прийти. И я, скажем так, больше здесь бы сделал ставку на приход иностранных вузов со своими франшизами.
У нас же, это, мне кажется, сегодня в свете импортозамещения, которое распространяется на все сферы жизни, вряд ли возможно.
Понимаете, запрос-то все равно существует, причем запрос-то не тех, кто жаждет подавленных помидоров на границе с Белоруссией, а людей, которые занимают достаточно активную позицию. Смотрите, да, все-таки у нас выше среднего, люди выше среднего стремятся дать детям образование либо в столице, а лучше за границей, да. Чешские университеты, финские университеты и так далее.
Немецкие, американские даже.
Ну, дело в том, что американские, насколько я знаю, все-таки это чаще всего платное образование, а вот финны, чехи, они готовы бесплатно давать образование. Они, в отличие от нас, проводят прекрасную демографическую политику, привлекая к себе высококвалифицированных, молодых, амбициозных людей.
Понятно? Белых.
Да какая разница? Финны не только белых. Вот Европа, но это белые и не белые, в отличие от нас.
Нет, поговаривают о том, что немецкие
университеты. Давным-давно табу положило. Это называется вообще-то расизм, то, что так вы сказали.
Я про это и говорил. Что сейчас это идет в качестве негласной политики. Несколько эпизодов, когда, допустим, абсолютно одинаковые по конкурсному проходу студенты, один из Сирии, в Германии. В Германии это я знаю точно, мне недавно рассказали эту историю. Студент из Сирии был, и студент был откуда-то из Восточной Европы, из Польши, по-моему. Выбрали поляка только вот по расовому признаку.
Вот, извиняюсь мне, если это действительно так, то, в общем-то, там это подлежит уголовному преследованию. А, поэтому я бы не стал доверять это.
Сложно наказуемо.
Так в том-то и дело. Вот в том-то дело, что это догадка, а не факт. Понимаете. Ну, мы сейчас не об этом. Поэтому есть запрос. Ну, не все люди могут на самом деле своим детишкам выдать достаточно денег для того, чтобы они жили в Праге. Потому что все равно это стоит денег, хоть там бесплатное образование. То есть есть запрос на качественное образование здесь. Да? Государственные вузы, государственные школы связаны по рукам и ногам бесконечными министерскими проверками, переходами и так далее, и так далее. Вот если бы здесь появилась действительно франшиза, ну, какая-нибудь там швейцарская школа. Для начала пускай будет средняя школа, да, европейская школа, которая бы здесь что-нибудь такое могла сделать. Это был бы вообще прорыв.
Ну, прорыв, но тем не менее, у нас же здесь есть странный лично для меня прецедент в Свердловской области, когда Министерство образования наших соседей декларативным образом заставило изымать из библиотек книги, изданные на деньги фонда Сороса, который не является еще вражеским у нас, ну, скажем так. При этом книги эти двух конкретных британских ученых, писавших о Первой и Второй мировой войне.
Во-первых, заставь этому дурака Богу молиться, он лоб расшибет.
Да.
Всегда.
Как вы оцените вообще это?
Всегда некоторым хочется быть большими католиками, чем сам Папа Римский. Да никак не оценю. Дурость это и все в Свердловской области. Вот, скажем так, можно... Я не исключаю возможность, вероятность, что в конце концов все скатятся на этот идиотский уровень, да, и мы начнем искать своих ведьм. Такой маккартизм по-русски, да. Такое, к сожалению, тоже возможно, да. Но я все-таки оптимист, уповаю, что хоть у кого
Ну, а ведьм нет, нам действительно нечего бояться, у нас действительно нет врагов, у нас замечательная геополитическая обстановка, Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы загнобить Россию, ну, я так вот совсем широко уже начал.
У нас есть конкуренты. вот, понимаете, они мыслят, на мой взгляд, они мыслят в парадигме конкуренции, а мы мыслим в парадигме врагов.
Свой-чужой.
Да, то есть, когда мы мыслим в парадигме конкуренции, да, там, мы вот выиграли хорошо, в какой-то там момент проиграли, отлично, перегруппируемся, но при этом мы не рвем связи и не выходим за общее поле правил. Вот это конкуренция, да. Вот спортивная команда, футбольная команда на спортивном поле. Ваша любимая тема, да. Вот это конкуренты. После футбольного матча все должны пожать друг другу руки.
Хотя, может быть, и вместе в кабачок сходить.
Может быть, да. А мы же мыслим пока в рамках парадигмы врага. То есть после футбольного матча, по идее, должны достать биты и пойти крушить головы своим соперникам. В этом разница.
А может быть, это часть нашего менталитета? Может быть, это неискоренимо даже образованием? Ведь смотрите, как только у нас, это, конечно, трагедия страшная, но упала часть дома на Куйбышево, везде стали обнаруживаться трещины, и мы в ручном режиме, в порядке аврала, хватайте сумки, вокзал отходит, начали исследовать дома, эвакуировать людей с трещинами, которые были там, не знаю, десятилетиями.
Знаете, вот есть книжка, не поручусь за ее научный статус, но мне показалось любопытным. Фамилия автора Прохоров про русское управление, где вот он как раз говорит то, что вот это у нас постоянный маятник, аврал и вялотекущая имитация деятельности, да, переход то туда, то сюда. Мне, кстати, понравилось этим метким наблюдением. Но говорит при этом про менталитет. Тот же Прохоров в этой же книжке приводит простой пример, да, вот когда начало 90-х было, вот представили себе эти НИИ, или там кафедры, да, все сонное, такое позднесоветское, все немножко сонное, все такое расслабленное, там прочее, да. Те же самые люди, переходя, например, в частную сферу, в бизнес, вдруг становятся организаторами, такими продвинутыми, борцами, да,
строителями. Скачивают миллионы, сколачивают.
Сколачивают, миллион. Да, состояние и прочее, прочее. Я не верю в никакие разговоры про менталитет. Точнее сказать, менталитет, ладно, если даже будем использовать это слово, менталитет — это то, что конструируется. Это то, что, в принципе, создается. Вот если вы верите в то, что вы активный человек, умный и прочее, вы себя ведете как активный, умный человек. Если вы считаете, что вы по менталитету тюфяк-лентяй, то ведете себя как тюфяк-лентяй. Но культурную невинность мы все потеряли. Мы все прекрасно понимаем, что да, и то, и другое создается в том числе средствами рекламы, пропаганды, культуры и прочее. И так далее, и так далее.
А опять же, к вопросу о заговоре. Значит, есть люди, которые умные люди, которые могут манипулировать нашим сознанием и состоянием в тот или иной момент времени.
Да, и таких людей мы даже с вами знаем поименно. Некоторых из них вы даже использовали. Это вообще любые политики, которые дают заказы средства массовой информации. Только, скажем так, есть общества, в которых монополия на это, а есть общества, в которых конкуренция. То есть в конкуренции, при конкуренции несколько игроков конкурируют другу, дают разные заказы. А потребитель уже может выбирать или сравнивать одну позицию с другой. Вот, собственно говоря, и вся разница.
На этой оптимистичной ноте мы вынуждены заканчивать программу «Особое мнение».
Но я все-таки скажу, я за вторую ситуацию, за конкуренцию.
Я с вами вместе. Олег Лысенко, кандидат социологических наук, доцент кафедры культурологии Пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета.
Запомню ли я когда-нибудь это? Спасибо за внимание. Программу для вас провел Артем Жаворонков. До свидания.
До свидания.